Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в прямому ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо нашу денну катехезу і вітаємо в студії нашого катехита, отця Януша Марія Анджеєвського. Слава Ісусу Христу, Отче! Дорогі друзі, наголошуємо, що ця катехеза в прямому ефірі, відповідно, ви маєте можливість телефонувати нам за добре відомими для вас номерами телефонів. Поки що їх не об'являю, але зазначу, що це ви можете робити, тобто телефонувати після першої половини нашої катехези, приблизно за 20-25, можливо 30 хвилин, в залежності від обсягу матеріалу, який приготував для нас отець Януш. А тема сьогоднішньої катехези є насправді дуже цікавою і, я думаю, таємничою. Про що сьогодні будемо говорити з вами, отче?
Блаженство. Блаженство так, как они выглядят у святого Матфея, как они выглядят у святого Луки. И я понимаю, что эта тема вообще на очень много часов. Я бы сказал так, что мы сегодня лишь начинаем эту тему. То есть практически на тему каждого среди блаженств можно делать катехизу там на 10 или на минут, или даже на полчаса. Сегодня что-то сделаем, с чем-то начнем. Если Бог даст нам хорошее время, будем это еще продолжать.
Отже, с таким віддихом сумним ви сказали про ці блаженства. Дійсно, євангельські блаженства є надзвичайно складними для простого, звичайного людського сприйняття.
Я бы сказал, что они, может быть, теоретически относительно просты. Когда человек первый раз их читает или слушает, ему кажется, что это более-менее ясно, да? Когда начинает, ну, читать, особенно по-гречески, сравнивать Матфея с Лукой, уже чуть более сложно. А самым трудным является жить.
Власне, тут блаженні і блаженство – це слова дещо не використовувані в сьогоднішньому нашому лексиконі, але якщо подивитися грецький оригінал «Беатос», я правильно пам'ятаю, отже? Латину, Макаріо, перепрошую. «Макаріос» грецькою, «Беатос» в перекладі «Вульгати» святого Єронима – це «щасливий», просто дуже щасливий.
Будемо ще говорити на цю тему. Даже перше слово є таким…
дискутивним.
Ну, щось пояснювати, що це треба. Ну.
Добре, отже, я насправді також потребую, щоб ви мені пояснили, а зараз прочитаємо текст. Будемо від нього відштовхуватися. Отож, маємо два текста. Перший – це Матея, 5 розділ, від вірша 3 до вірша 11.
Навіть 12-го. Ну.
12-го. Так. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами. Це є Слово Боже.
Богу, дякую.
І другий текст, який пропонує нам євангеліст Лука, це з Євангелія від Луки, 6 розділ, від вірша 20 до вірша 26. Лука 6, 20-26. Тоді сказав він, звівши на своїх учнів очі, і почав казати: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо з ложними пророками поводилися батьки їхні. Це є Слово Боже.
Слава тобі, Христе! Як видите, текст різний. У святого Матфея можна прочитати 8, а може бути навіть 9 блаженств. У святого Луки симметрична система блаженне і горе вам. Просто чуть різні речі. І перша проблема для нас, толкователей священного писання, є это что ж, это две разные записи одной проповеди Иисуса Христа в разных местах, в разном времени. Думаю, что Иисус, когда проповедовал, он очень много раз говорил на эту же тему. Да? Пытался показать людям, которые к нему приходили, чтобы он исцелял, чтобы освобождал от беса, пытался тоже своим учением представить им, но с какой-то положительной точки зрения, чего он от нас ожидает, и может быть, еще больше, как Бог смотрит на нас, на богатых, на бедных, на людей, которые по-разному поводятся вообще. Думаю, что первое и самое важное тоже в истории церкви была система Матфея. Чаще всего тоже отцы церкви комментировали именно Матфея, его блаженство. Система Луки является чуть менее известной в церкви, и если там будет время, ясно, что будем тоже ее комментировать. В системе святого Матфея первое слово, которое нуждается уже в какой-то маленькой трактовке, это «макарьёй», «блаженное». То есть, Священное Писание не говорит на тему счастья. Можно бы сказать, что это чуть даже и странно, это сейчас важное слово, хорошее слово, интересное слово. Но связано это с греческим мышлением. Эудаймония – это счастье по-гречески. Но эудаймония означало иметь доброго беса, доброго дьявола.
Тут дослівний переклад цього слова.
Да, да. Такая этимология просто слова. И насколько, ну, счастье – это, ну что ж, какой-то хороший бес, который помогает данному человеку устроиться в жизни, сделать карьеру, быть богатым, быть, ну, счастливым. Ну, так они
это... Отец показывает знак лапки.
Да, но более-менее так они это понимали, да. И поэтому для авторов Священного Писания, ну, принять такое слово, скажем, в Евангелии, какого там доброго беса, ну, так уже, ну не очень, да. И уже в Ветхом Завете, на самом деле, когда Бог пытается показать на то, что бы мы называли счастьем, Он уже определяет, дает какое-то новое слово, то есть «ашреха ищ», «блажен человек», так называется, начинается
псалом.
Первый псалом, да. «Ашреха ищ». «Ашре» – это снова не счастье, а то, что бы мы называли блаженством. Греческое слово «макариос», которое имеем здесь в Евангелии, тоже в переводах с еврейского на греческий язык, оно не связано с человеческим счастьем. Оно связано с Божьим счастьем. То есть в митологии греческой боги, которых было много, так женщин, как мужчин, они тоже имели какое-то свое счастье. Но их счастье было, во-первых, вечным, не было лишь связано с тем, что человек много покушает, попьет, имеет хорошую сексуальную жизнь. То есть, люди понимали, что боги там на Олимпе, да, имеют свое счастье. Счастье, которого, может быть, мы здесь, внизу, себе даже не представляем. Но такого счастья, как бы, мы ожидаем, к такому счастью мы стремимся, да? Иисус не определяет здесь какого-то земного счастья, в котором бы, например, человек, который принимает Иисуса, получает хорошую зарплату, хорошие деньги, хорошую машину, там какие-то хорошие блага.
Тобто ця категорія щастя, говоримо це умовно, вона стосується не людського абсолютно виміру життя, але якогось Божого виміру. І в грецькому тексті, в грецькому оригіналі це стосується ось щастя богів на Олімпі.
Да. І таке слово ми знаходимо здесь в грецькому переводі Евангелие от Матфея, да, который там в подлиннике написано по-еврейски, по-римейски, но не знаем, отцы церкви имеют разные мнения. Но можно бы сказать немножечко так, что блаженство Иисуса относится нас на земле, не только, скажем, блаженных на небесах, но относится более всего к нашей как бы духовной жизни. Да? То есть я, не только животные, которые там, наслаждаются материальностью. Я-то тоже человек, который молится, который переживает, который пытается людям помочь, который переживает из-за их несчастья, их здоровья, их жизни. И блаженство – это как бы Божие обещание, Божьей помощи, тоже здесь, на земле. Не только вечное счастье после смерти, уже здесь. Но это же счастье здесь, на земле, связано с Божьим присутствием. Да? То есть человек может, так как показывает Иисус, жить, в очень трудных условиях, даже в каких-то страшных гонениях, да, как указывают Евангелие, и одновременно быть блаженным. Блаженство не означает лишь того, что хорошо, сейчас страдаешь, но после смерти будешь счастлив. Блаженство означает хорошо, даже если сейчас страдаешь, так Бог способен тебя сделать здесь счастливым. Счастливым не таким образом, как могут счастье получать какие-то безбожники. А счастье истинной радости, истинного мира, ты можешь на самом деле получить огромную радость, Божию радость, чистую радость, даже если внешние условия твоей жизни это будет, больница и страдания, и вообще какая-то страшная жизнь, да?
Отче, але чому Ісус говорить про блаженство вбогих, засмучених, голодних, спраглих? Але ж, якщо це є вимір небесний, то можна бути ситим, тобто ситим, не голодним і так далі. Тобто не мати цього виміру людського нещастя, але бути щасливим в Бозі. А чому Ісус не говорить виключно лише про тих, які в земному житті, в земному вимірі щастя його не мають? Тобто Боже щастя можна мати лише не маючи земного, виходить?
Може бути не так швидко, але, по крайній мірі, Євангеліє від Луки дає приблизно таке зображення. Евангелие от Матфея нет, потому что, например, но блаженны, милосердны те, которые но сейчас проявляют свое милосердие к другим людям, не означает однозначно, что милосердным может быть только нищий,
особо.
Который живет постоянно только в больнице и вообще умирает. Но не, на милосердный может быть любой человек, в том числе тоже богатый. Но...
Це як Ісус говорить, важко багатому увійти в Царство Боже. Тобто, фактично, бідний, страждаючий, голодний, він, скажімо, має духовні трампліни до того, щоб довіряти Богові.
Так, так, так. Думаю, що приблизительно так можна б це почати. І крім цього, дуже важливо, теж недавно читав з кліриками, на реколекціях читав пісню Марії, «Маніфікат». И там тоже видно какая-то огромная радость, духовная радость Марии. Но Мария радуется именно Божьей справедливостью. Божья справедливость, которая означает, но, как Иисус говорит, но те, которые сейчас возносятся, те, которые сейчас гордые, будут унижены, а те, которые снижаются, те, которые... смиренный, Бог вознесет их. И Мария радуется в этой же песне, это первая глава Луки, что именно те же смиренные, те, которые, может быть, страдают из-за какого-то принижения человеческого, как она кажется, да, в песне, они возносятся. То есть Бог очень сильно помогает тем, скажем, бедным, страдающим людям. Он смотрит на них, можно бы сказать, каким-то привилегиями. Категория привилегий у Бога – это те, которые здесь, которым здесь очень трудно. И, как ни странно, Иисус даже не пытается как-то… Люди очень часто говорят, ему трудно… Ну, потому что он бродяга, ему трудно, потому что он не знал, как устроиться в жизни, ему трудно, потому что он ленивый, потому что это неудачник, потому что, да? В Евангелии мы не имеем этого же «потому что». В Евангелии как бы Иисус смотрит на нищего, не спрашивает, почему он является нищим, и уже как бы с какой-то, я бы сказал, улыбкой нежной, говорит ему, ты блаженный, потому что ты нищий. И потому что ты нищий, потому что ты себе, тебе сейчас так, ну, ужасно трудно, я тебе обещаю, что я с тобой, я тебе буду помогать сейчас на земле и в вечность.
Є два моменти, отже, вони пов'язані з ідеологіями, які були побудовані на різних біблійних текстах. Пригадуємо царя Соломона, якому Бог за благословення дав також всі багатства світу, і він був найбагатшою людиною. Тобто, фактично, знаком Божого благословення для оточуючих, для інших було його багатство. І одна група християн, скажімо, називаємо їх кальвіністами, да? Дуже умовно, дуже грубо, не вдаючися зараз в історію цього руху, вона вважала знаком Божого благословення і те, що Господь її обрав, її статки, її майно. Якщо вона багата, то Господь дійсно її обрав. Це перший момент. А другий момент – ідеологія, яка виникла в Латинській Америці – ідеологія визволення, християнство визволення, де священники, які приймали участь у визвольній боротьбі, вони також зображували Ісуса як товариша всіх знедолених. І говорили в ці вірші, блаженні в Богі духом, в такому вимірі соціалістичному трохи. Де нам віднайти, насправді, Боже біблійне трактування?
Думаю, что намного ближе Бога теология освобождения от Южной Америки, чем теология наших братьев-еретиков, кальвинистов.
Поясните, пожалуйста.
Соломон стоит, но вспомнить его, то есть ясно, что он был богатым. тысяча жен, ну хорошо, не завидую ему, на самом деле, там даже ни одной, но тысяча, с моей точки зрения, это уже слишком много. Но все равно, этот же человек вначале был умным, относительно быстро стал глупым. Священное Писание приказывает тоже в связи с женщинами. Практически ушел от Бога.
Добре, тоді приклад.
І несмотря на то, как Бог його потім ще приходив к нему, упрекав йому, пытался его обращати, он погиб, і из-за його преступления пропав Израиль как одно государство. То есть Соломон может быть для нас символом, ну не знаю, счастья, но только для тех, которые не читают Священное Писание.
Добре, тоді візьмемо приклад Якова, який благословенням від Бога отримав смугастих тварин у Лавана, наприклад. Бог постійно був з Яковом і давав йому також благословення матеріальні.
Ну так, да, тільки що із-за цього, що він обманув свого отця, він був практично всю свою життя нещасним. Чуть материального богатства у него было. Детей с четырьмя женщинами, как минимум, было много. Как минимум. Единственная жена, которую действительно он любил, умирает, Рахель, умирает, рожа второго ребенка. Возлюбленный сын Иосиф пропадает, потому что его братья хотели его убить, но им это не получилось, слава Богу. Но отцу представляют это как смерть. И Яков более-менее плачет свою жизнь из-за смерти своего возлюбленного сына Иосифа. Яков не показан на самом деле никогда, даже когда уже умирает и благословит своих сыновей, как, ну скажем, блаженный человек. Можно сказать, богатый человек.
Там написано, насытившись днями про Авраама и про Якова. Ну, так, подобные так, такие выразы.
Ясно, если человек живет, ну, не знаю, 120 лет, так, но, вероятнее всего, он насытился днями. Так, но желаю всем радиослушателям как минимум 120 лет, но себе нет, но чтобы было ясно. Но желаю вам, ну, как минимум, длинной, красивой, хорошей жизни. Но я бы сказал, блаженным является Иисус, который жил там 30, не знаем сколько точно, лет. Он не насытился днями, вероятнее всего, богатства у него не было, детей у него не было, машины какой-то красивой его не было, работы красивой не было. Обратите внимание, так Мария, как Иисус, являются нищими. Это не богатые люди. Блаженство в первой очереди относится к Иисусу и Марии. Относительно второго вопроса, относительно теологии освобождения. Иисус не является революционером, и поэтому, обрати внимание, он не обещает так, как коммунисты. Не обещает людям, вот, блаженные, нищие, потому что вы станете богатым, вы получите миллиарды долларов и станете богатым. Такого Иисус не делает. Иисус говорит, блаженные, нищие, потому что, во-первых, он сам является нищим, и он знает, что он имеет полное право обещать тем же нищим огромные духовные богатства. Если те же бедные, нищие не хотят Бога и истинного Божьего богатства, так что ж, материального богатства они, вероятнее всего, не получат ни в этой жизни, ни в будущей жизни.
Насправді, в мене є питання, чи був Ісус нищим, жебраком, як ви сказали, якщо перекладати українською, але це озвучимо після телефонного дзвінка наших слухачів. Слава Ісусу! Вітаємо!
Слава Богу, віки, Іра! Несмотря на то, что Нагорная проповедь в поле зрения художников всегда была, теологов, библеистов, людей, которые рассматривают Библию как потрясающее литературное произведение, тем не менее, тут есть один момент, который всегда являлся камнем преткновения. Я хочу рассказать, как трактуют некоторые теологи. Речь идет о тех блаженных, это третий стих пятой главы, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Сказано, что есть упущение некоторое в переводе, поскольку речь идет о тех нищих, которые отдали свое добро по своей воле, которых не грабили, которые раздали своему ближнему. И вот их блаженство здесь описано. И меня еще интересует восьмой стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И тем не менее, берем мы в руки книгу «Визионерки» известные. Ее книги были признаны в Ватикане. Я имею в виду Катерину Анну Эмерих. Она описывает последнюю тайную вечерю и рассказывает о своем видении Бога. И очень странно, что представляет она Бога не так, как обычно изображено это в живописи, в мозаике, в других художественных произведениях, я имею в виду изобразительное искусство, а видит как какое-то совершенно бесформенное образование, бесформенную структуру. И
я перепрошу, а что вы маете на увазе?
Я хочу вас спросить, ну, как же тогда появляется, что же тогда мы имеем в виду под тем блаженны чистое сердце, ибо они Господа узрят. Потому что Катерина увидела триединого Бога и видела не как личность, а видела как вот какую-то бесформенную такую фигуру.
Зрозуміло, пані Ірино, дякуємо. Тож, ми почули два запитання.
Постараюсь на відповідати. Во-первых, мы еще даже не начали трактовки блаженств. Я прошу прощения, мы просто так только чуть-чуть делаем введение в трактовку. И в трактовке это будем рассматривать те же вопросы. По крайней мере, первое блаженство относится тоже к тем, которые добровольно раздали все свое имущество. Но этого в тексте нету. И поэтому нельзя мне трактовать того, что вот Иисус имел в виду тех, которые добровольно раздали свое имущество. Этого нету ни у святого Луки, ни у святого Матфея. И думаю, что ясно, те, которые добровольно раздали свое имущество, они тоже блаженны, как, например, там святой Антоний Отшельник. Да, почему же бы нет? Я не против. Но блаженство Иисуса намного более широкая категория, да? И такую категорию мы будем трактовать. Относительно видений разных мистиков, как они там видели Бога, что ж, в видениях, я думаю, что личных видениях, да, имеет всегда опасность сатаны. Всегда, да? То есть сатана способен действовать так на святых, как и на грешников. Я бы Бога никогда не воображал себе, по крайней мере, не знаю, Бог может всегда еще мне показать себя, как какая-то аморфная структура. Как аморфную структуру я бы видел беса. Это достаточно похоже. Думаю, что чтобы изображать себе Бога, самое хорошее изображение, которое я знаю, два, на самом деле, хороших изображений. Во-первых, это распятие. Иисус, который только что умер на кресте, в страшных страданиях. Это изображение истинного Бога, который со своим безмерным сочувствием стал человеком ради нашего спасения, и плохие люди такое с ним сделали. Но это реальный Бог, истинный Бог, и в этом нету никакой подделки, никаких там мистических там проявлений. И другое изображение, которое тоже, думаю, является очень-очень хорошим, это немножко как бы изображение Троицы, это Мария с Иисусом на руках. Мария, которая вдохновлена Духом Святым, наполнена Духом Святым, она является самой хорошей иконой Духа Святого. А Иисус является самой хорошей иконой Отца, Бога Отца, согласно Евангелию от Иоанна, 14 главы. И думаю, что если посмотреть на изображение, как здесь, например, в студии есть Бердичевская Богородица Мария, на самом деле это копия известного древнего изображения христианства Salus Populi Romani в Риме. Это хорошее изображение Троицы. Да, Троица и еще в этой же Троице как бы в центре помещена Богородица Мария. Это хорошее изображение Троицы, чтобы, ну, как бы всматриваться в этого же смиренного Бога, который принял Марию как свою мать. Какие-то аморфные структуры, я бы сказал, что они, с моей точки зрения, являются демоническими. То есть я бы не советовал вам такого там даже слишком сильно думать. Наскільки понимаю, ми можемо возвращаться.
Ми можемо продовжувати. І отже, принагідно вже, якщо наша слухачка зачепила питання блаженні в Богі Духом, то також я чув такі коментарі, що тут не йдеться про вбогих в матеріальному сенсі, про бідних, про жебраків, оскільки є такий додаток в Богі Духом. Тобто не матеріально, але духом в Богі. Що це означає?
Різні трактовки зустрічаємо. Думаю, що основною для мене, по крайній мірі, є те, щоб побачити здесь как бы блаженство для тих, які реально є бідними. Бідні – це... Это люди, которым чего-то очень сильно не хватает. И блаженные духом – это те, которым прежде всего очень сильно не хватает духа. То есть люди, ну, я бы сказал, большинство современных людей, мы все ужасно бедные с духовной точки зрения. Наша жизнь духовная, наша жизнь с Богом, наша жизнь молитвы, наша жизнь мистическая, но она очень бедная. И блаженство может быть не только из-за этой же нашей реальной бедности, да, ужасной бедности, но может быть особенно для тех, которые просят Бога, которые осознают свою нищету духовную, и которые в своем смирении обращаются к Богу: «Боже, ну помоги нам, потому что мы хотели бы служить Тебе, мы бы хотели жить с Тобой, только что у нас, ну, сил на это нету, да, то есть, ну, мы как бы неполноценны на духовном уровне, и поэтому даже если мы хотим молиться, так в этой же молитве очень мало что нам получается». Так это как бы первая, я бы сказал, основная часть этого же блаженства. Вторая часть, которая сильнее подчеркнута у святого Луки, то, что святой Лука, по крайней мере, в греческом тексте, в переводах это уже по-разному выглядит, хотя перевод Хоменки является хорошим, там более всего указано блаженные нищие материальным образом. И поэтому, с другой стороны, показаны горе вам богатым. Да? Там не говорится о духе. Говорится очень сильно, да, в блаженствах у Луки, о материальности.
Отже, ми говорили і говоримо так в площині біблійній, теологічній і так далі, але я хочу так просто наблизити і осучаснити цю ситуацію. Людина, яка вірить в Бога, ходить до церкви, виконує заповіді, дає десятину, сповідається, причащається, але багата. І жебрак, який в переході чи на залізничному вокзалі просить копійки і, ну, в принципі, не знаємо, на що він витрачає. Відповідно за текстом Луки, якого ви щойно згадали, то цей багатий, який вірить, молиться, ходить до церкви, причащається, сповідається, він йому горе. А ось тому жебракові, який невідомо, на що витрачає ті копійки, які ми йому даємо, він буде в Царстві Небесному.
Понимаю, ну, скандал, да? Который получается немножечко как несправедливость. Я бы сказал немножечко так. Когда я думаю, относительно часто мой Бог, но чудесный, с его огромным чувством юмора, я всегда удивляюсь его улыбкам, Бог, мой чудесный Бог относительно часто меня спрашивает: а Януш, а ты ему завидуешь?
Кому? Бідному? Який в Царстві Небесному? Чи багатому? Якому горе, але він багатий?
І я би сказав немножечко так. Багатому не завидую. Знаю чуть багатих людей. Не знаю, наскільки вони блаженні. Да, знаю уже чуть, но людей, но богатых или даже очень богатых. Счастливых богатых пока я не встретил. Может быть, еще мне получится встретить. И мой опыт немножечко такой, что люди действительно богатые, как святой Франциск, как святой Доминик, ну что ж, добровольно стали нищими, в смысле, но ужасно серьезным, да? Они просили хлеб даже. Снова не могу сказать, чтобы я завидовал святому Доминику. Потому что его жизнь является так невероятно бедной, что я бы, не знаю, насколько я бы выдержал день или там неделю такой жизни, как жил святой Доминик. Но смотря на плоды жизни святого Доминика, так я говорю Богу: но, Боже мой, но я не завидую богатым, это точно. Тем же очень бедным людям тоже не завидую, потому что я, вероятно, его слишком слабый грешник. Человеку, который там, ну, просит о копеечек на вокзале или где-то там по-другому не существует. Не завидую, я бы не выдержал такой жизни. Я в моей жизни уже несколько раз просил о деньгах у людей и получил от умных, богатых людей ответы типа... То есть чаще всего не отвечали. Или отвечали: Януш, я сейчас очень занят. Или моя лучшая подруга ответила мне не сразу. Я искал денег для паломников. Не для себя даже, да? Она мне ответила: знаешь, Януш, у меня есть знакомый на радио. Это в Гданьске было. У меня есть знакомый на радио. Мы можем тебя устроить с ними на радиопередачу. И через год, когда будешь делать паломничество, будут деньги для твоих паломников. То есть она придумала такое системное решение, только что я не хотел миллионов долларов через год, мне нужны были сотни долларов сейчас. И то, что я на самом деле тогда, это было приблизительно там 5-10 лет тому назад, да, то, что я от моих богатых друзей, да, богатых, на смысле таком, что имеют в распоряжении как минимум тысячи долларов, да, но я нет. Пока нет. Даже если я живу в Ялте, да? В Ялте не только богатые люди живут. Но С моей точки зрения, для них, но дать мне прямо $100 в руку, но не было какой-то пожертвованием излишним. Тем более, что они меня знали, знали, что это не пойдет на водку, да? Могли доверять мне, мне казалось, да? Что если я попроси у них денег, да? Ну так, те же деньги действительно мне сейчас нужны, но... Я думал, что собрать таким образом $500, это... Ну, это очень просто, но люди могут мне это дать сразу, да? Я не получил ни копейки и получил один хороший совет, как собрать деньги через год. И это было для меня очень хорошей лекцией, почему богатые являются очень бедными на самом деле людьми. Они не способны были мне реально помочь, когда я нуждался в их помощи. Ну так зачем им те же деньги? Затем, чтобы придумывать, не знаю, но... поехать на какие-то острова, может быть, летом, и там потерять $1000. А теряете, дети, это, в конце концов, деньги, которые вы серьезно, честно, хорошо заработали в течение года. Я не хочу от вас ваших денег. Но я тоже не могу вам обещать блаженства. Никакого.
Тож, дорогі друзі, особливо багаті слухачі Радіо Марія, якщо хочете бути блаженними, приносити гроші на Радіо Марія і на церкву. Дякую, дякую отцю Янушу, дякую нашим слухачам, які долучалися до слухання цієї передачі. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Богом. До побачення, до зустрічі.
З Богом.